Глава 31. Ассоциация адвокатов округа Колумбия насчитывала почти 100 тысяч членов, больше половины которых работала в Вашингтоне. Другая половина была разбросана по всем 50 штатам. Поскольку членство, равно как и уплата членских взносов, являлось обязательным, руководство деятельностью адвокатов было задачей сложной. Администрация в составе 40 человек усердно трудилась в штаб-квартире на Висконсин-авеню, регистрируя фамилии и адреса своих членов, планируя профессиональные курсы и семинары, публикуя стандарты профессиональной ответственности, издавая ежемесячный журнал и разбирая дисциплинарные нарушения. Жалобы на судей и адвокатов направлялись в дисциплинарный комитет, где 5 сотрудников, 3 следователя и полдюжины секретарей и помощников работали под руководством некой Маргарет Санчес. Чтобы добиться официального рассмотрения, жалобу следовало подать в письменном виде. Зачастую, однако, первое уведомление о нарушении поступало по телефону, обычно от другого юриста, который не желал оказаться замешанным в неприятности. После нескольких безуспешных попыток Эдвину Мосбергу из Чарльстона удалось связаться с мисс Санчес. Он рассказал ей о своей встрече с неким мистером Апшо, молодым человеком, называвшим себя адвокатом, но, очевидно, действовавшим под вымышленным именем. Мосберг сверился со справочником и не обнаружил в нем такого человека. Как не нашел он его и в телефонной книге, в интернете или где-либо еще. Он в общих чертах описал, как из-за невежества этого Апшо было упущено по причине истечения срока давности крупное дело, а также его визит в Чарльстон и попытки уговорить Мосберга сохранить все в тайне. Мисс Санчес история весьма заинтересовала. Жалобы на незаконную юридическую практику поступали редко, и почти все они касались параюристов, которые либо намеренно, либо без умысла выходили за рамки своей компетенции и делали то, на что право имели только их начальники. Немедленный выговор обычно быстро приводил их в чувство, и клиент не претерпевал существенного ущерба. Мосберг не хотел подавать официальную жалобу, сославшись на то, что не имеет времени заниматься такими пустяками, и просто хотел поставить комитет в известность о том, что существует проблема. Он переслал по электронной почте копию визитки Апшо с названием фирмы, адресом по Флорида-авеню и номером телефона. Мисс Санчес поблагодарила его за потраченное время. История становилась еще более интересной в силу того факта, что это был уже второй телефонный звонок, касавшийся фирмы Апшо Паркер и Лейн. На предыдущей неделе адвокат, навязывающий свои услуги лицам, пострадавшим от несчастных случаев, некто Фрэнк Джепперсон, неофициально уведомил ее, что какая-то Зола Паркер пыталась увести у него клиента в больничном кафе. Мисс Санчес знала Джепперсона по 2 жалобам, уличавшим его самого в нарушении норм профессиональной этики. Джепперсон тоже прислал ей копию визитки Золы Паркер. Сидя за рабочим столом, мисс Санчес сравнила визитки. Одна и та же фирма, один и тот же адрес, разные номера телефонов. Беглый просмотр списка членов ассоциации подтвердил, что ни Марк Апшо, ни Зола Паркер ее членами не являются. Мисс Санчес вызвала своего сотрудника Чапа Гронски, должность которого официально именовалась «помощник советника по дисциплинарным вопросам», и передала ему распечатку копий 2 визиток. Час спустя Гронски доложил ей о результатах своего беглого расследования. «Я просмотрел списки дел, назначенных к слушанию в криминальных судах», — сказал он, — «и нашел 14 дел, где адвокатом, занесенным в судебный протокол, значится Марк Апшо. по Золе Паркер никаких записей нет. Существует некий Тодд Лейн, который тоже проявлял большую активность в последние 3 месяца. Его имя стоит под 17 протоколами. Возможно, на самом деле их больше. Странно то, что ни одного упоминания этих имен нет до января текущего года. «Похоже на стартап новенькой юридической фирмы в нашем городе», — заметила мисс Санчес. «Как раз то, что нам нужно». «Мне завести дело?» — спросил Гронский. «Пока не надо. Официальной жалобы у нас нет. Когда они должны снова появиться в суде?» Гронский пролистал свои распечатки. «Похоже, что у Апшо рассмотрение дела клиента, обвиняемого в нетрезвом вождении, завтра в 10 в 16-м подразделении. Езжайте туда и осмотритесь. Поболтайте с Апшо и послушайте, что он скажет в свое оправдание». В 10 утра на следующий день Чап Гронский сидел в зале судьи Канту и следил за парадом. После 3-го обвиняемого, признавшего свою вину и получившего приговор, женщина-клерк выкликнула Джереми Планкмора. В заднем ряду нервно встал молодой человек, огляделся, словно в поисках помощи, и, потоптавшись на месте, двинулся по центральному проходу. Когда он один подошел к судейской скамье, судья Канту спросил: «Вы мистер Планкмор?»
«Да, сэр».
«Здесь написано, что ваш адвокат — мистер Марк Апшо. Я его не вижу в зале».
«Да, сэр, я тоже. Я звоню ему уже 3 дня, но он не отвечает».
Судья Канту вопросительно посмотрел на стоявшую у возвышения женщину-клерка, и та пожала плечами, давая понять, что ничего не знает. Тогда он взглянул на помощника прокурора, который точно так же пожал плечами. «Прекрасно. Отойдите в сторонку, мистер Планкмор. Мы займемся вами позднее. Посмотрим, сумеем ли мы связаться с мистером Апшо по телефону. Должно быть, он перепутал свое расписание». Планкмор, напуганный и недоумевающий, сел в первом ряду. А к судейской скамье подошел другой адвокат со своим клиентом. Гронский доложил обо всем мисс Санчес. Они решили подождать еще 2 дня, когда в суде должен был объявиться мистер Лейн. Джереми Планкмор решил копнуть немного глубже. С другом в качестве силовой поддержки он к концу дня отправился по адресу, указанному на визитке его адвоката. Апшо назначил гонорар в размере $1000, 800 из которых Планкмор уже заплатил наличными. Недостающие 200 лежали у него в кармане, но он не собирался их отдавать. На самом деле он хотел встретиться с мистером Апшо и потребовать возврата денег. Однако по указанному адресу на Флорида-авеню никакой юридической фирмы не оказалось. Зайдя в бар Забияка, Джереми с другом заказали пиво и попробовали разговорить барменшу, сплошь покрытую татуировками молодую женщину по имени Пэмми. Пэмми мало что могла им сообщить, особенно когда Джереми начал расспрашивать о марке Апшо и юридической фирме, якобы находившейся в этом здании. Она утверждала, что ничего не знает, и вопросы ее явно раздражали. У Джереми создалось впечатление, что барменша что-то скрывает, и он написал свое имя и номер телефона на салфетке, вручив салфетку Пэмми, и произнес: «Если вы случайно увидите Марка Апшо, скажите, чтобы он мне позвонил, иначе я подам на него жалобу в ассоциацию адвокатов». «Я же вам уже сказала, что не знаю этого парня», — отозвалась Пэмми. «Да-да, это на тот случай, если вдруг вы с ним повстречаетесь», — пояснил Джереми, и они с другом покинули бар. Чуя джекпот, Даррелл Кромли действовал с неправдоподобной скоростью. Он заплатил 3500 врачу на пенсии за срочное изучение медицинских документов Рамона. В своем заключении врач написал в более решительных выражениях, чем это сделал доктор Кунс, что действия больничного персонала и лечащих врачей выходят далеко за рамки принятых стандартов и квалифицируются как грубая врачебная халатность. Даррелл схватил его двухстраничное заключение, приложил к своему двухстраничному иску и от имени своего клиента Рамона Р. Тейпера зарегистрировал иск к адвокату Марку Апшо и его фирме в суде округа Колумбия. Суть иска была очевидна. Адвокат Апшо протянул с подачей иска по безоговорочно выигрышному делу о медицинской халатности вплоть до истечения срока давности дела, лишив клиента возможности получить возмещение от больницы. Рамон требовал компенсации реального ущерба и штрафных санкций в размере 25 миллионов. Копию иска Даррелл послал по адресу бара «Забияка», заплатив, как полагается судебному курьеру, $100 за доставку лично в руки мистеру Апшо. Однако, добравшись до бара, судебный курьер не нашел никакой фирмы. Он предположил, что она располагается где-то над баром, там было еще 3 этажа. Но единственная боковая дверь, ведущая в здание, оказалась заперта. Тогда он стал расспрашивать в баре. Однако управляющий сообщил, что никакой юридической фирмы здесь нет, и никто, похоже, не знал никакого Марка Апшо. Курьер попытался передать копию иска через управляющего, но тот наотрез отказался ее взять. В течение 3 последующих дней судебный курьер продолжил искать либо фирму, либо самого Марка Апшо, но не преуспел в этом. Очень скоро, сверившись со списками членов Ассоциации адвокатов округа Колумбия, Даррелл Кромли понял, что Марк Апшо таковым не является. Юридическая фирма приняла стратегию мобильности. Каждое утро партнеры покидали здание и слонялись по городу из кафе в библиотеку, из библиотеки в книжный магазин или другое кафе на свежем воздухе, где угодно, где можно осесть ненадолго со своими ноутбуками и полистать виртуальные страницы справочников в поисках новых клиентов. Сторонний наблюдатель, приди кому-нибудь в голову проследить за ними, мог бы заинтересоваться, над чем с таким усердием работает эта троица, тихо переговариваясь друг с другом и называя разные имена и адреса, между тем, как их мобильники, на которые они не обращают внимания, вибрируют приглушенным хором. Эти трое, без сомнения, очень востребованы, хотя отвечают на звонки крайне редко. Такой наблюдатель, коего на самом деле не было, остался бы в недоумении. Однажды вечером, когда тот наводил порядок после того, как последние посетители расплатились и ушли, Мейнард, редко появлявшийся в забияке, вошел через кухню и спросил: «Где Марк?» «Наверху», — ответил тот. «Позови его, надо поговорить». Тот понял, что у них неприятности. Он позвонил Марку, который 2 этажами выше в офисе их фирмы вместе с Золой трудолюбиво шерстил белые страницы, добавляя к их коллективному иску новых клиентов. Уже через несколько минут тот был в баре, и оба друга проследовали за Мейнардом в пустую кабинку. Хозяин пребывал в дурном настроении, смотрел сердито и желал получить ответы. Он бросил на стол визитку и поинтересовался: «Вы когда-нибудь слыхали о парне по имени Чапман Гронски? Называет себя Чапом». Марк взял визитку, и ему стало нехорошо.
«Кто это?» — спросил тот.
«Дознаватель из окружной ассоциации адвокатов. Он был тут уже дважды, искал вас обоих, мистера Марка Апшо и мистера Тодда Лейна. Я таких парней не знаю. Я знаю Марка Фрейзера и Тодда Лусеро. Что, черт возьми, все это значит?»
Ни один из двоих не знал, что сказать, поэтому Мейнард продолжил, швырнув на стол салфетку.
«А вот это вчера оставил парень по имени Джереми Планкмор, сообщивший, что он клиент и ищет своего адвоката, некоего мистера Марка Апшо».
Он припечатал к столу еще одну визитку.
«А этот тип приходил уже три раза. Коротышка по имени Джерри Колман. Это судебный курьер от адвоката, который подал на вас и вашу фирму в суд».
Последовала еще одна визитка.
«А это от отца, который сказал, что его сын нанял тебя, тот, чтобы уладить дело о нападении без отягчающих обстоятельств, а ты не явился в суд».
Мейнард выжидательно уставился на них, и Марк, наконец, ответил. «Это долгая история, но мы действительно попали в переплет».
«Мы не можем здесь больше работать», — подхватил тот. «Нам нужно исчезнуть».
«Вот это правильно! И я вам помогу», — сказал Мейнард. «Вы уволены. Я не могу допустить, чтобы эти люди шатались вокруг и запугивали других моих барменов. Они устали вас покрывать. Скоро сюда поводятся копы с разными вопросами. Излишне говорить, что полиция меня нервирует. Я не знаю, чем вы там занимаетесь, но спектакль окончен. Убирайтесь».
«Я понял», — отозвался тот.
«Можем мы оставить за собой верхние помещения еще на месяц?» — спросил Марк. «Нам нужно немного времени, чтобы закончить кое-какие дела».
«Какие дела? Вы, ребята, организовали липовую юридическую фирму, и теперь вас ищет полгорода. Что вы делаете?»
«Насчет полиции не беспокойтесь», — проговорил тот. «Она тут ни при чем. Ну, скажем так, у нас есть несколько недовольных клиентов».
«Клиентов? Но ведь вы не адвокаты, так? Последнее, что я слышал, вы учитесь в юридической школе и готовитесь к ее окончанию».
«Мы бросили школу», — признался тот, «и сновали по уголовным делам, подбирая клиентов, а все гонорары брали наличными».
«Это очень глупо, если хотите знать мое мнение».
«Никто твоего мнения не спрашивает», — подумал Марк, но смолчал, признавая, что да, сейчас все это выглядит очень глупо. Вслух он сказал: «Мы заплатим вам $1000 наличными за следующие 30 дней, а потом вы нас больше никогда не увидите». Мейнард отпил воды со льдом, не сводя с них глаз. Уязвленный тот произнес: «Послушайте, Мейнард, я работал на вас последние 3 года. Вы не можете выгнать меня вот так просто».
«Ты уволен, тот, понял? Вы оба уволены. Я не позволю, чтобы здесь шастали дознаватели и распугивали клиентов. Вам еще повезло, что сюда не явился кто-нибудь, кто мог вас узнать».
«Только 30 дней, — взмолился Марк. «И вы даже не будете знать, что мы здесь».
«Сомневаюсь». Мейнард выпил еще воды, продолжая неотрывно смотреть на них, и, наконец, спросил: «Почему вы хотите остаться здесь, если все, похоже, знают этот ваш адрес?»
«Нам нужно место, чтобы спать и закончить свою работу», — ответил Марк. «И до нас никто не доберется. Дверь, ведущая наверх, всегда заперта».
«Я знаю. Поэтому-то они и ошиваются в баре, надоедая другим барменам».
«Пожалуйста, Мейнард», — попросил тот, — «к 1 июня нас здесь не будет».
$2000 наличными».
«Хорошо», — согласился Марк. «А вы нас по-прежнему будете прикрывать».
Попробую. Но мне очень не нравится все это внимание.